Глава 25. Вторник, 5 апреля. Среда, 6 апреля. Сна у Паоло Роберто не было ни в одном глазу, но он так глубоко задумался, что не сразу заметил женщину, появившуюся около 11 часов вечера со стороны Хиогалитской церкви. Он уловил ее силуэт в зеркало заднего вида. Когда она проходила мимо уличного фонаря, метрах в 70 позади его машины, он резко повернул голову и сразу узнал Мириам Ву. Он подобрался всем телом и подумал, не выскочить ли из машины, но потом решил, что так он может ее напугать. Лучше подождать, когда она подойдет к подъезду. И только эта мысль промелькнула у него в голове, он увидел, как небольшой темный фургон медленно подъехал со спины Мириам Ву и, поравнявшись с нею, затормозил. Обескураженный Паоло Роберто увидел, как из раздвижной двери фургона выскочил светло-русый, ужасающего вида громила и схватил Мириам Ву. Для девушки это случилось, как гром среди ясного неба. Она попыталась вырваться, попятившись, но громила цепко держал ее за запястье. Изумленный Паоло Роберто видел, как правая нога Мириам Ву описала дугу. «Она же кикбоксер», — промелькнула у него в мозгу. Затем она легнула блондина Верзилу в голову. Пинок, похоже, оказался совершенно безрезультатен. А сам Верзила поднял здоровенную лапищу и отвесил Мириам Ву пощечину. Звук пощечины был слышен даже Паоло Роберто, хотя он находился в 60 метрах от них. Мириам Ву свалилась как подкошенная. Громила нагнулся, подхватил ее одной рукой и буквально зашвырнул фургон. Только теперь Паоло Роберто пришел в себя и закрыл рот, раскрывшийся от изумления. Распахнув дверцу машины, он бросился к фургону. Уже через несколько шагов Паоло Роберто понял бесполезность своего порыва. Он еще не успел разогнаться, а машина, в которую Мириам Ву закинули как мешок картошки, уже спокойно развернулась в обратном направлении и двинулась в сторону Хиогалитской церкви. Паоло Роберто решительно остановился, бросился назад к машине и вскочил за руль. Он рванул с места, в свою очередь сделал полный разворот и выехал на перекресток. Фургона не было видно. Притормозив, он сначала посмотрел в сторону Хёгалитсгаттен, но все же решил попытать счастье, свернув налево к Хорнсгаттен. Туда он подъехал, когда на светофоре был красный свет. Но так как движения не было, Паоло Роберто выехал на перекресток и огляделся во всех направлениях. Он увидел лишь свет от задних фонарей машины, свернувшей налево, в сторону Лонгхольмсгаттен по направлению к Лилиехольмскому мосту. Неясно, был ли это тот самый фургон, но других машин он не видел и потому до упора нажал на педаль газа. Красный свет на перекрестке у Лонгхольмсгаттен остановил его. Шли секунда за секундой, а он был вынужден пропускать машины, шедшие из Кунсхольмена. Путь впереди освободился, но светофор еще не переключился, а он уже дал полный газ, надеясь, что полиция в этот момент его не видит. По Лилиехольмскому мосту Паоло Роберто пронесся, превышая скорость, и еще быстрее припустил, проезжая через Лильхольм. Он так и не знал, была ли мелькнувшая машина фургоном и не свернула ли она уже на Грендаль или Оршту. Он делал ставку на удачу и только сжал на газ. Несясь со скоростью около 150 км в час, обгонял редких, следовавших правилам водителей, подозревая, что один-другой из них записал его регистрационный номер. С высоты небольшого склона у Брэденга Паоло Роберто снова увидел фургон, поднажал на газ и с расстояния метров 50 убедился, что это вроде тот самый. Теперь он сбросил скорость до 90 км в час и оставался позади метрах в 200. Только теперь его дыхание успокоилось. Оказавшись на полу фургона, Мириам Ву почувствовала, как по шее у нее течет кровь. Она шла из носа. Он разбил ей в кровь нижнюю губу и, возможно, сломал переносицу. Все происшедшее было так неожиданно, словно она получила обухом по голове, да и ее сопротивление было пресечено меньше, чем за секунду. Она почувствовала, как машина тронулась с места, прежде чем набросившийся на нее громила успел закрыть раздвижную дверь. При резком повороте машины он чуть не потерял равновесие. Мириам Ву повернулась на спину и уперлась бедром в пол. Когда верзила-блондин оказался к ней лицом, она ударила его ногой в голову, оставив след от каблука. Такой удар он не мог не почувствовать. Но он лишь удивленно взглянул на нее и усмехнулся. «Господи, да это же просто чудовище!» — подумала Мириам. Она снова сделала замах ногой, но он перехватил ее и так сильно вывернул стопу, что она завопила от боли и была вынуждена повернуться на живот. Потом он наклонился и шлепнул ее ладонью сбоку по голове. Из глаз у нее посыпались искры. Ощущение было такое, словно по ней треснули кувалдой. Когда блондин сел ей на спину, Мириам попыталась стряхнуть его с себя, но он был такой тяжелый, что ей не удалось пошевелить его ни на миллиметр. Заломив ей руки за спину, он надел на них наручники. Мириам была совершенно беспомощна, и ее вдруг пронзил парализующий страх. По дороге домой из Тюресё Микаэль Блумквист приезжал к Глобен-Арену. Всю вторую половину дня, включая вечер, он убил на встрече с тремя мужчинами из своего списка секс-покупателей. Это не дало никаких результатов. Он общался с панически испуганными людьми, которых уже расспрашивал Даг Свенсон, и которые лишь ждали, когда развергнутся небеса. Они упрашивали, умоляли его о пощаде. Всех их он вычеркнул из своего списка подозреваемых в убийстве. Приезжая по мосту Сканстуль, Микаэль позвонил Эрике Бергер. Она не отвечала. Он попробовал позвонить Малин Эриксон, но и она не брала трубку. Вот черт, уже поздно, а ему так надо поговорить с кем-нибудь. Микаэль подумал о Паоло Роберто и набрал его номер, спросить, нет ли чего нового относительно Мириам Ву. После пятого гудка ему ответили. «Паоло у телефона. Привет, это Блумквист. Хотел узнать, как у тебя дела. Блумквист, я еду за с Мириам. Не понимаю. Звук пропадает, тебя не слышно». Разговор прервался. Паоло Роберто выругался. Батарейка мобильника выдохлась, а он тем временем приезжал в Фитию. Нажав кнопку включения, восстановил телефонную связь и набрал номер службы СОС. Но в тот момент, когда ему ответили, мобильник снова вырубился. «Вот проклятие!» — ругнулся он. У него была заряжалка для мобильника, и ее можно было подключить к розетке на приборной панели автомобиля, но она осталась дома, на комоде в прихожей. Швырнув мобильник на пассажирское сиденье, Паоло Роберто сосредоточился на том, чтобы держать в поле зрения габаритные огни фургона впереди. Ему не хотелось привлекать к себе внимание, и он увеличил расстояние между ними до нескольких сотен метров. «Чертов отморозок, напичканный стероидами, схватил девушку прямо у меня под носом, но я до него доберусь», — решил он. Будь рядом Эрика Бергер, она обозвала бы его мачо-ковбоем. Сам себе он сказал бы «ни дна тебе, ни покрышки». На всякий случай Микаэль Блумквист решил проехать мимо квартиры на Лунда-Гаттен. Света в окнах Мириам Ву не было. Он снова попытался дозвониться до Паоло Роберто, но услышал сообщение, что абонент недоступен. Блумквист что-то пробурчал себе под нос и поехал домой. Перекусить он мог только бутербродами и кофе. Паоло Роберто не ожидал, что дорога займет столько времени. Они проехали Сёдертелье, а затем выехали на шоссе Е-20 в сторону Стрэнгнесса. Сразу за Нюкварном фургон взял налево и продолжал ехать по дорогам сельской местности Сермланда. Риск привлечь к себе внимание тем самым возрос. Паоло Роберто сбавил скорость, увеличив расстояние до фургона. В этой местности Паоло не слишком хорошо ориентировался, но его географических познаний хватило на то, чтобы понять, они находятся у западного берега озера Ингерн. Он потерял из виду фургон и прибавил скорости. Выйдя на длинный участок прямой дороги, затормозил. Фургон пропал. Паоло Роберто проезжал многочисленные ответвления с той дороги, по которой следовал, и упустил фургон. У Мириам Ву ломило в затылке и жгло лицо от ссадин, но она поборола приступ паники и страха от своей беспомощности. Больше ее не били. Ей удалось сесть, прислонившись спиной к сиденью водителя. Руки, заломленные за спину, были в наручниках, рот заклеен липкой лентой. Одну из ноздрей забила засохшая кровь, и ей было трудно дышать. Она окинула взглядом верзилу блондина. Заклеив ей рот, тот не произнес ни слова и полностью игнорировал ее. От ее удара ногой на его лице остался след. Таким ударом можно отправить в нокаут любого, а этот едва обратил внимание. В этом было что-то противоестественное. Это был крупный мужчина мощного телосложения. Мускулы у него свидетельствовали о многих часах систематических занятий в спортивном зале, но они казались естественными, а не накачанными, как у культуристов. Ладони у него были размером со сковородку. Неудивительно, что его пощечина чувствовалась, как удар кувалдой. Фургон подпрыгивал на неровной дороге. Мириам не представляла себе, куда ее везут. Ей казалось, что они долго ехали по шоссе Е4 в южном направлении, а потом свернули на проселочные дороги. Мириам поняла, что даже имея она свободные руки, ее противодействие Верзили обречено на неудачу. Она ощущала себя полностью беспомощной. Малин Эриксон позвонила Микаэлю Блумквисту в начале 12-го. Едва тот зашел в квартиру, поставил кофеварку и начал делать бутерброды. «Извини, что поздно звоню. Я пытаюсь дозвониться тебе на мобильник уже несколько часов, но ты не отвечаешь. Прошу прощения, но я его отключил, пока разговаривал с несколькими клиентами проституток». «Я нашла кое-что интересное», — начала Малин. «Рассказывай». «О Бьюрмане. Мы ведь договорились, что я покопаюсь в его прошлом». «Ну?» «Он 50-го года рождения, начал учиться на юридическом в 70-м году. Защитил диплом в 76-м году, начал работать в адвокатском бюро «Кланг и Рейне» в 78-м и открыл свое собственное в 89-м. Дальше. Всего несколько недель в 76-м он исполнял обязанности нотариуса в гражданском суде, а сразу после защиты диплома в том же году проработал 2 года с 76 по 78 юристом в главном полицейском управлении. Вот оно что. Мне удалось выяснить, какие у него были обязанности. Не так-то просто это было сделать. Он занимался делопроизводством юридических дел службы безопасности главного полицейского управления, относящихся к иностранцам. Да что ты говоришь? Другими словами, он, вероятно, работал там одновременно с Бьорком. Проклятый Бьорк. А ведь ни слова не сказал, что работал вместе с Бьюрманом. Фургон наверняка где-то поблизости. Паоло Роберто держался от него подальше и потому терял его из виду время от времени. Последний раз он выхватил его из темноты всего за несколько минут до того, как понял, что упустил его. Паоло дал задний ход, заехал на обочину и развернулся обратно, на север. Он ехал медленно, вглядываясь в ответвление с дороги. Буквально в 150 метрах он вдруг увидел просвет в сплошной стене леса. Это была небольшая лесная дорога, уходящая с противоположной стороны шоссе. Паоло Роберто свернул и проехал по ней 10 метров, пока не остановился. Не став даже запирать дверцу, пересек дорогу и перепрыгнул через канаву. Как бы ему сейчас пригодился фонарик. Он продирался сквозь деревья. Оказалось, что вдоль дороги шла лишь узкая полоса леса, и он быстро вышел на усыпанную мелким гравием площадку. Различил несколько низких темных построек и пошел в их сторону. Внезапно зажглась лампа над воротами для грузовиков в одном из зданий. Паоло присел на корточки и замер. Секундой позже свет зажегся где-то в глубине здания. Оно напоминало длинное складское помещение с рядом узких, высоко расположенных вдоль фасада окошек. Во дворе громоздилась масса контейнеров, справа виднелся желтый самосвал, а рядом белый «Вольво». Свет наружной лампы выхватил из темноты очертания фургона, припаркованного метрах в 25 впереди. В грузовых воротах, перед которыми он оказался, открылась входная дверь для персонала. Из нее вышел блондин с пивным животом, на ходу зажигая сигарету. Вот он повернул голову, и в свете дверного проема Паоло увидел его прическу «Конский хвост». Упираясь одним коленом в землю, Паоло полностью замер. Он был на расстоянии 20 метров от мужчины, полностью на виду, но огонь от зажигалки лишил того возможности видеть в темноте. Тут оба, и Паоло, и мужчина с конским хвостом, услышали звук приглушенных голосов из фургона. Когда конский хвост направился к фургону, Паоло медленно лег пластом на землю. Он услышал шум отодвигаемой двери в фургоне и увидел, как верзила блондин выпрыгнул наружу, затем нагнулся и вытащил из машины Мириам Ву. Он подхватил ее подмышки и непринужденно удерживал, хотя она брыкалась. Мужчины обменялись парой слов, но Паоло их не слышал. Затем конский хвост открыл дверь водителя, сел в кабину, завел мотор и описал короткую дугу во дворе. Свет фар скользнул лучом всего в нескольких метрах от того места, где лежал Паоло. Вскоре фургон исчез на лесной дороге. Паоло слышал лишь затихающий звук мотора. Верзила занес Мириам Ву на склад. Вскоре Паоло увидел тень, мелькнувшую в окнах наверху и двигающуюся вглубь здания. Он осторожно поднялся, одежда его была влажной. Он испытывал смешанные чувства облегчения и тревоги. Облегчение от того, что Мириам Ву была теперь поблизости, и в то же время его переполняла тревога, ведь Верзила с такой легкостью подхватил ее, будто нес сумку с продуктами из супермаркета. Это не могло не вызывать и какого-то уважения. Этот человек был огромного роста и непомерной силы. Здравый смысл подсказывал Паоло Роберто, что не стоит соваться самому, а лучше вызвать полицию. Но его мобильник сдох. К тому же у него было очень смутное представление о том, где он сейчас находится, и Паоло не был уверен, что смог бы дать описание пути сюда. Он также понятия не имел, что происходит с Мириам Ву внутри склада. Медленно обойдя здание, Паоло Роберто удостоверился, что вход в здание только один. Через пару минут он снова стоял перед воротами, принимая решение. Паоло не сомневался, что Верзила блондин — настоящий бандюга. Он избил Мириам Ву и похитил ее. Но Паоло это не слишком испугало. Он верил в свои силы и знал, что может как следует врезать кому угодно, если придется драться. Проблема только в том, что неизвестно, вооружен ли Громила и есть ли в здании кто-нибудь еще. В последнем Паоло Роберто сомневался. Видимо, там только Мириам Ву и Верзила. Ворота были такие большие, что в них без труда мог въехать самосвал, но была там и обычная дверь для персонала. Открыв ее, Паоло попал в большое складское помещение. Горел свет, и он увидел массу валявшегося старья, старых коробок и просто хлама. Слезы текли по щекам Мириам Ву. Она плакала не столько от боли, сколько от беспомощности. В дороге Верзила полностью ее игнорировал, а когда фургон остановился, содрал с ее рта липкую ленту, подхватил подмышки и без всякого труда отнес в помещение. Там он сбросил ее на цементный пол, не обращая ни малейшего внимания ни на мольбы, ни на протесты. Взгляд, которым он ее смерил, был холоден и безжалостен. До Мириам Ву вдруг дошло, что на этом складе ее ожидает смерть. Повернувшись к ней спиной, блондин подошел к столу, открыл бутылку минеральной воды и начал пить большими глотками. Он не связывал ей ног, и она стала понемногу подниматься с пола. Верзила обернулся и усмехнулся. К двери он был ближе, чем она, так что шансов выскочить он ей не оставил. Мириам обреченно опустилась на колени, но тут же ее взяло зло на саму себя. «Без боя ни за что не сдамся, только подойди, чертова скотина», — думала она, снова поднимаясь на ноги и стискивая зубы. Руки у нее по-прежнему были связаны за спиной, и Мириам чувствовала себя неуклюжей и нетвердо стоящей на ногах. Когда он подошел к ней, она развернулась, наметила уязвимое место и нанесла ему молниеносный удар под ребра. Потом, сделав полный оборот, снова ударила, на этот раз метя в пах, но попала в бедро. Тогда, отскочив назад на метр, она поменяла ногу, готовясь к следующему удару. Со связанными руками Мириам не хватало замаха для удара в лицо, но ей удалось нанести ему сильный удар в грудь. Вытянутой рукой Верзила схватил ее за плечо и как следует крутанул, но с такой легкостью, будто она была сделана из бумаги. Всего один раз он ударил ее кулаком. Не сильно, по почкам. Тем не менее, Мириам Ву издала безумный крик, когда парализующая боль дошла до самой диафрагмы. Она вновь свалилась на колени. Блондин залепил ей пощечину, и она рухнула на пол. Подняв ногу, он пнул ее в бок. У нее прервалось дыхание, и она почувствовала, что ребро сломано.